Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях человек, без которого невозможно представить культурную карту Селигерского края. Это почетный работник культуры и искусства Тверской области, бессменный режиссер Осташковского народного театра, поэт и наставник Сергей Евгеньевич Тихонов. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич.
Здравствуйте.
Уже более 40 лет вы собираете под крылом районного дома культуры талантливых людей, превращая любительское увлечение горожан в настоящее профессиональное искусство. Сегодня я предлагаю вам поговорить о магии провинциального театра, не боюсь этого слова, в силе поэтического слова, преемственности поколений и о том, как зажечь творческий огонь в сердцах людей. Сергей Евгеньевич, Осташковский народный театр имеет колоссальную и уникальную историю, уходящую корнями в начало XIX века. Вы руководите этим коллективом с 1984 года. Это колоссальный срок. Какие ваши впечатления?
Впечатления, прежде всего, даже с самого приезда моего в город Осташков, очень хорошие, потому что было ясно и видно, что город театральный. То есть с самого начала, как вот ходят люди, как относятся к театру, как к актерскому искусству относятся, это отличалось от других провинциальных городов, в которых я был. Я вырос в другом городе, городе Весьегонске, вот, там меньше к этому, но есть и есть театр и так далее. А здесь сразу как бы некая значимость существования театра в городе. Вот в этом традиции, наверное, выразились, потому что отсюда, ну как, еще с 1800 наполеоновских, как говорится, времен, да, с тех времен уже ходили люди разных профессий, разного социального статуса, вместе все, дружно, несмотря на то, что кто-то там побогаче, кто-то победнее, вот рабочие, ремесленники, купцы, то есть люди разного ранга ходили, занимались этим все вместе. И были там и музыканты, и художники. И все это как на основах самодеятельности. Очевидно, это как-то заложило какие-то основы вообще в Осташков как город. Наверное, аура существования, что ли, таких вещей, она оставляет отпечаток на жизни и на культуре всего города.
Вот. Я даже против слова «аура», я настаиваю, что это природа, поскольку создание народного театра – это одна из ключевых черт, присущих данному городу. А как вы стали режиссером?
Ну, в общем-то, это произошло достаточно осознанно в свое время. То есть я не очень рано пошел в профессию, но самодеятельностью занимался с ранних лет. То есть уже 16-15 лет играл в Народном театре в городе Весьегонске. Вот. А так потом судьба по-разному складывалась. То есть до того, как пойти в институт на режиссера, я уже поменял несколько профессий. Был рабочим, был водителем погрузчика на маслосырозаводе, был геодезистом по армейской специальности, отслужил в армии. Вот. И журналистом в газете 2,5 года.
Вам помог этот опыт в дальнейшей работе?
Конечно, конечно. Это как раз вот и дало возможность уже увидеть жизнь в разных ее ипостасях, да, людей разной среды, что ли, как бы человеческой. И потом это очень сказалось на том понимании, что ли, того, когда разбираешь пьесу или характеры людей и так далее. То есть это жизненный опыт, конечно, сказался. И вот уже в этом осознанном возрасте, когда много лет сам отыграл в самодеятельности, мне вдруг предложили, а почему бы тебе не попробовать поступить? Вот я поехал, поступил.
Поехали куда?
В Московский институт культуры, театральное отделение, отделение режиссуры и мастерства актера. И вот его закончил, и потом по распределению приехал в Осташков. Ну, в общем, осознанный был выбор и профессии, и города тоже. Ну, в том смысле, что малого именно города. Потому что были варианты, что и в Твери мог остаться, еще где-то. Но я осознанно выбрал именно малый городок. Как в каком вырос в Весьегонске, такой здесь Осташков тоже. Тоже на воде, на озере, реки, леса.
Вы понимаете, менталитет людей такого маленького города, компактного. со своим вкусом, со своей природой, со своим характером. И все-таки это не один город, это же целый регион. Это да, Верхневолжье, да. Это люди Волги, люди озера Селигера.
Я вообще считаю, что нужно, чтобы вот в такие малые города приезжали люди с какой-то культурной подоплекой, что ли, да, которые, ну, даже пишущие, да, художников здесь много достаточно, и интересных, и оригинальных.
Музыкантов.
Вот, да, музыкантов. И я считаю, что в малых городах это должно быть, не должно быть все вот именно централизации такой, все через только Москву, там через крупные города, потому что теряется тогда вот этот менталитет.
А природа и побуждает развитие,
да,
творчества.
Да, да, а здесь уже совершенно другое, и вот это должно существовать, потому что вокруг них какая-то возникает вот атмосфера определенная, вокруг людей творчество. И вот беречь это в малых городах, по-моему, очень важно и очень нужно. Вот.
Итак, вы приехали. Как вы отнеслись к тому, что это здание старинное, написано снаружи «Театр», старая вывеска?
Вывеску эту недавно сделали. Когда я приехал, здесь была вывеска только «Дом культуры». Вот. Но вот недавно, буквально несколько лет назад.
Что здесь происходило раньше, в старые времена?
Ну, в старые времена здесь какое-то время... Это здание вообще построено именно как театр. То есть именно жители города, опять же, сами сложились на то, чтобы у них в городе было здание для театра. Потому что он уже много лет существовал, но он то в одном здании, то в одном. То есть богатые люди там свои помещения отдавали ему. Вот, порешили, что в городе должно быть свое здание театра. И собрали деньги, и вот в конце 19 века вот это здание было построено, а в начале 20-го он стал действующим. Вот. То есть здесь именно театр и был. И поэтому, когда подходишь к нему, ну, первый раз подошел, я сразу вижу, ну, театр, театр и все. И внутрь, когда входишь, тоже вот этой стариной, что ли, духом каким-то, но... Ну, есть тоже атмосфера, вот и все. Здесь даже, как говорится, свои, как театрашки или как есть, даже своя театральная крыса была, когда я приехал, причем очень крупная, однажды вылезла из подвала, напугала всех моих молодых актеров, вот, поставила передние лапы на кресло, сыр оттуда взяла, который они оставили, и ушла спокойно совершенно. Она такая крупная, как собака, наверное. Вот, потом ее больше не видели, но то, что вот вначале такое было.
На данный момент театр входит ваш районный дом культуры.
Да, да. Здесь не один коллектив театральный. Вот моя как раз воспитанница, ученица Светлана Павлова руководит театром «Магия». Теперь вот она актрисой у меня была с 11 лет, с 11 лет от моего возраста. И потом, значит, стала сама тоже режиссером и ведет еще один коллектив. Ну, потом здесь есть, естественно, и танцевальные коллективы, и... В общем, клоун-мим существовал долгое время, тоже театр, то есть это энтузиасты, ребята такие, братья Митрофановы, когда-то его организовали, я им помогал именно как режиссер, то есть ставил их в полунинском духе такие вещи, ну, интересно, то есть это было, в принципе, очень полезно и для актеров, которые у меня в Народный театр ходили, потому что овладеть пластикой и умением передавать какие-то чувства и эмоции без слов, оно очень много дало потом и для того, как играть в спектаклях.
В чем главный секрет такой творческой верности одному коллективу и городу?
Ну, я об этом уже в сущности-то сказал, что, во-первых, был осознанный выбор, поэтому... Ну, а потом уже как прирос, прирос, когда я собрал коллектив через 3 года после того, как сюда приехал, детский, потому что как бы старый уже потихоньку трансформировался, и было несколько всего человек взрослых, и я решил, что надо начинать сначала, что театр должен быть, в общем-то, родом из детства. И вот собрал 11-12-летних ребят и девчонок, и начинался сказок. И вот они со мной потом прошли, что называется, почти весь путь, а кто-то и до сих пор у меня играет, то есть все 40 лет в театре. И, ну, я прирос к ним, я их полюбил, так же, как они меня, и все. И после этого уже как бы уйти или куда-то, но вообще даже и порывов таких не было. Вот. Были какие-то сложности в начале работы, там конфликты тоже, но без этого не обойдешь, там с начальством, с руководством, то есть свои взгляды на какие-то вещи были. Вот. В какой-то момент был вот такой порыв, а не уехать ли, да, раз такие конфликты пошли. А потом подумал, ну и что, вот я уеду, а эти люди, которые вытесняют, остаются и будут делать то, чего мне не нравится. Нет, я останусь. И потом я уже не мог бросить вот этих ребят, которых к тому моменту вырастил. Они уже со мной несколько лет были.
Главный секрет, видимо, состоит в том, что вы стали отцом для них, родоначальником.
Ну, слово «отец» такое очень уж весомое, хотя в какой-то степени, может быть, и такое тоже было.
Духовное – это же служение народу.
Ну да, 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 да.
То есть, ведь не работают в театре, а служат.
Да, это так, это так.
Народный театр кардинально отличается от профессионального, ведь люди приходят сюда после работы. Изменился ли за десятилетия портрет осташковского артиста-любителя?
Вот в этом отношении, я думаю, вряд ли он сильно изменился, потому что в каждом поколении, наверное, в каждую эпоху есть люди, которые хотят этим заниматься. А поскольку еще в городе это традиционное явление, да, то всегда приходили, да, из разных профессий, я уже говорил про это, и ну, как тяготели, так и тяготеют. Если человек приходит в театр, значит, он хочет этого, да? У него есть желание играть, разбираться в пьесах, думать об этом всем. И это объединяет, наверное, и все эпохи, и все поколения. То есть в каждом поколении приходят люди.
Традиции театра закладывались еще 220 лет назад. Ощущаете ли вы эту историческую ответственность, выходя на сцену районного дома культуры?
Ну, понятие ответственность, наверное, оно вне времени, я бы так сказал. Потому что ее в любом случае чувствуешь, и независимо от того, сколько лет театру, 220 или 250. Вот. А именно, что ну, какое-то ощущение, что ли, уважение ко времени, да,
вот это, и к традициям.
Да, и к традициям, это есть. А вот в остальном, это, я думаю, это всегда так. То есть ответственность и есть ответственность. То есть ты понимаешь, зачем ты ставишь, для чего ты это ставишь, что ты хочешь сказать. Вот это.
Ну и, видимо, желание остается, чтобы эти традиции хранили и наши потомки.
Ну, это естественно. Это естественно. Обязательно. Вот. Но оно это так и есть, оно так и есть. Потому что вот после меня пришли, вот, опять же, вот, и ученики мои, и кто-то вообще приезжает. И, как говорится, свято место пусто не бывает. Вот. А это место действительно свято для меня, допустим.
А расскажите о своих учениках чуть подробнее.
Ну, о ком прежде всего? Ну, о тех, кто стал в конечном счете режиссерами, да? Есть Мария Анатольевна Тихомирова, вот она у меня тоже вот с 11 лет была в театре, сыграла очень много ролей интересных и живых, вот. И потом ей захотелось самой этим заняться. Она в школе гимназии номер 2, вот, сначала кружок организовала, вот, я поддерживал ее в этом плане, и детский коллектив, да, с ним поставил там первый спектакль, там «Кукареку» был такой по Токмаковой пьесе, потом стало более серьезные вещи, когда они подросли, и поколения тоже меняли, школа и школа, вот, она ставила даже такие вещи, как «Завтра была война» Бориса Васильева, к примеру, очень пронзительная вещь, «Простая история» Марии Ладо, вот, ну, очень хорошие спектакли, я думаю, она вполне так достойная ученица, и может в чем-то даже какие-то вещи делала иначе, чем я, и не менее интересно, а может даже и более. Потом вот Светлана Павлова. Она режиссер несколько другого толка. Хороший постановщик детских спектаклей. Ей удаются новогодние сказки, много фантазии. Дети их смотрят очень хорошо. А еще она пробует себя в синтетическом жанре. Там соединяет и актерскую игру, и музыку, и вокал, и танцы. Получается весьма интересно. А вообще, она настоящий энтузиаст театра и культуры в целом.
В вашем репертуаре уживаются комедии, глубокая классика, современная драматургия и даже жанр клоун-мим. Как вы подбираете материал, чтобы он находил отклик у местного зрителя? Что сейчас в показе?
Ну, вообще это достаточно несложно, потому что каждую пьесу, когда вот очередную мы, да, мы выбираем всегда. То есть я читаю несколько вариантов тем, кто ко мне приходит, да, и у кого, как говорится, та пьеса, которая вызывает общий какой-то внутренний отклик, вот, она и становится как бы предметом постановки, потому что это и есть показатель того, что будет интересно и зрителям, потому что это же тоже представители тех же людей, актеры, да, вот, и таким образом, наверное, определяем, хотя, конечно, нельзя сказать, что обходится без какого-то моего влияния в этом плане, потому что есть вещи, которые мне изначально интересны, я их, конечно, предлагаю, да, и стараюсь как бы по... Ну, преподнести их так, чтобы заинтересовать ребят, которые приходят. А так, интересно мне, конечно, так же, как и ребятам, расширять диапазон, да, чтобы было разное, чтобы материал был разный. И вот поэтому мы берем и зарубежные пьесы, и наши пьесы отечественные, и классику, и сказки, и притчи. Вот. То есть, и разнообразить репертуар, это вообще как бы учит многому сам по себе. То есть...
В вашем кабинете много постеров. Что это?
Это стенды, на которых фотографии.
Ваших спектаклей?
Да, спектаклей, постановок. Да, постановок и так далее. В общем, художник Виктор Судаков когда-то вот начал такие вещи делать. И они, по-моему, получаются интересные, отражают суть спектаклей, да, какое-то его движение спектакля, образы. И он тоже находит образ для этих стендов. То есть они не просто вот так взяли, наклеили фотографию, он всегда какой-то находит художественное решение того, что отражает суть спектакля. Вот видите, вот здесь, к примеру, да, ящерица, вот там вот эти фигурки первобытные, да, цвет сам по себе вот этого стенда.
Легкий воздух.
Да, легкий воздух, это современная
лесная
пьеса.
Песенка. Интересное название, такое контрастное и непонятное, от красной крысы до зеленой звезды. Это как вы склеиваете несклеиваемое?
Это современный драматург Алексей Слоповский. Мы две вещи его ставили, вот эту и потом еще ставили «Душа миллиардера» пьесу. Очень интересный эпизод. Он недавно умер, к сожалению. Вот. Но он мне был близок вообще по духу. То есть я читал его прозу, романы, повесть. Он такой в какой-то степени ироничный, легкий, немножко как бы сатира. Да? Ну, очень много перекликалось в душе, когда я его читал. Он ровесник мой при всем при этом. И перекликалось то, что он начинал печатать еще тогда в журнале «Волга», потом в «Новом мире». Может, видение мира, видение жизни, видение вот этих преобразований, которые происходили за время нашей жизни, да, перестройка, все прочее. То есть его взгляд совпадал с моим. И мне было очень интересно в его вещах разбираться. А эта пьеса, она у него сделана как фрагментарно, что ли, да. То есть действие происходит в многоэтажном доме, начиная с подвала и заканчивая чердаком. То есть один эпизод идет в подвале, второй в кафешке внизу этого дома, третий в квартире эпизод, четвертый на лестничной площадке, пятый на чердаке. И как бы объединяется общий какой-то общим смыслом вот это существование.
Это
этого...
в реальном доме, да, здание? Да, да. Или же это вы сценические у вас такие инсталляции?
Ну, как? Ну, мы это делали происходит? Единое оформление. Тут, может быть, немножко видно. Это как бы обозначено пространственно. Так графическое решение было достаточно. Там уходящая вверх лестница, пространство, в которых как бы разыгрывали как бы воображаемые двери и так далее. То есть пластические какие-то моменты решали. Ну, вот так. И через эту пьесу, в принципе, вот настроение людей того времени, настроения разные, они как бы выражались очень ярко. И
Красная крыса, это что?
А это вот в подвале действие начинается, там вообще действующие лица именно крысы.
Это, видимо, та самая хозяйка, которая вас встретила и
передала
традиции.
Похоже на то.
А зеленая звезда?
А это на чердаке, когда уже как бы фантастическое такое представление, вот человек выходит, и он увидел там зеленую звезду, и начинает вот звать другого, посмотри, звезда-то зеленая. И как бы вот в мире может быть и то, и другое, то есть через это... передается именно такой смысл, что в мире вообще все может быть, могут быть неожиданности, и в конечном счете мы приходим к чему-то неведомому, что ли, да, и к чему-то, что в конечном счете нас зажжет на какие-то новые действия.
Как интересно, обычно люди говорят об утренней звезде, это Венера, это романтика, это любовь, а у вас зеленая звезда,
да.
А Сташковым это мир фантазии, это, видимо, покровитель. Так стали звезды.
Ну нет, но это идея Слоповского. В принципе, только вот то, что вот ее увидел как нечто необыкновенное.
Что-то как, необычное.
Что, да, что может существовать, оказывается, в мире. Вот как бы расширяет пространство мышления в том смысле, что в мире все может быть. Сама профессия для меня во многом как двигатель к пониманию людьми друг друга. Вот в этом смысле она для меня и важна, потому что ведь каждая пьеса – это пьеса, написанная другим человеком, немножко другой мир. Каждая роль – это тоже другой характер. И для каждого актера, вот он играет следующую роль, он познает мир другого человека, пытается его понять. И вот, вот столкновение понимания того, чего ты увидел в другом, со своим собственным, да, пониманием мира.
Мостик такой.
Да, вот так, да, именно мостик, именно проводник чего-то такого. Ну, ну, как бы, самое главное, вот, наверное, в мире научиться понимать друг друга, тогда и не будет, может быть, конфликтов, вот этих войн и всего прочего, да, потому что понял, значит, простил, может быть, да.
Работники сферы искусства, театралы и актеры сами говорят, что самое главное – это взаимосвязь с залом, отклик. Которые очень чувствуются не только через овации, но и через тишину и реакции. Какие самые необычные реакции были от зрительского зала?
Почему зритель среагировал именно в этом месте, а не в том, да? Тоже толкает к тому, чтобы понять, опять же, а что, чем руководствуются люди, что их именно это зацепило. И тогда, когда разбираешься в этом, и потом акценты где-то расставляешь в постановке, уже думаешь об этом взаимодействии, но не в качестве конъюнктуры или подстраивания, а в качестве того, чтобы опять же вот опять разобраться. А почему? Значит, в людях это есть, значит, они вот этим интересуются, значит, у них какая-то вот такая либо боль, да, живет, либо наоборот радость, да, связанная с этим. И вот этот момент, наверное, интересен.
А как изменилось восприятие зрителя? Что в первую очередь зрителю понятно? Что-то поверхностное, люди приходят для развлечений, спецэффектов, или же они хотят уйти вглубь? Или же они хотят уйти от этих серьезных размышлений, от классики, люди не читают, и все происходит общая деградация. Как вот на ваш взгляд, ваш
зритель
какой?
Вы знаете, в этом плане, вот я надеюсь, что у меня это получается, и мои ребята тоже не идут на поводу у зрителя. То есть вот на поводу того какого-то вот дешевого там подхода к чему-то, бытовщины и так далее. То есть мы все-таки выбираем достаточно интеллектуальные пьесы очень часто, да. И, может быть, когда я начинал, это немножко настораживало, кстати, еще тогда, еще в советские времена это было, да. Вот. А потом люди не то что привыкли, то есть им стало это интересно. То есть нам удалось, видать, зацепить людей этими темами, да, сложными достаточно. И они стали ходить на такое, чем дальше, тем больше, и в конечном счете они от нас уже и ждут не развлекаловки, да, не, хотя мы комедии ставим, но они тоже не совсем чтобы развлекательные, они всегда несут какую-то нагрузку, да, какую-то тему, чего-то такое жизненно важное показывающее, не то что против чего-то направленное, а тоже, чтобы какую-то философскую что ли идею подчеркнуть и показать. Ну, в общем, привыкли, что от нас уже ждут, что мы опять чем-то заинтересуем и заставим подумать.
Как вы работаете с вашими актерами? Есть ли у вас тренинги по ораторскому искусству и пластике?
Так, по слову, да. Потому что у меня почти все актеры проходят через художественное чтение. Мы занимаемся, мы делали даже литературные спектакли, то есть по поэзии, к примеру, Левитанского, по моим собственным стихам сделали один спектакль. Вот. Но суть в том, что когда работаешь над стихами, они учатся более тонко понимать, что стоит за каждым словом, находить отношение к этому. И после того, как они пройдут через художественное слово, они становятся более сильными актерами. Это вот прямо конкретно связано.
Театр неразрывно связан со словом, это понятно. Но в вашей жизни ведь есть еще одна важная грань. Вы руководите местным объединением поэтов. Говорят, что хороший режиссер всегда немного поэт. Как в вашей душе уживаются и дополняют друг друга театр и руководство литературным клубом?
Понятно, интересный вопрос сам по себе. Ну, суть, во-первых, в чем? То есть, как вот это взаимосвязано? Ну, внутри меня, наверное, это взаимосвязано однозначно, потому что я, бывает, вот начинаю работать над спектаклем, он почему-то не идет, что-то там не складывается, что-то вдруг не... Ну, вот не понимаю, как дальше идти. И в какой-то момент размышлений вдруг внутри рождается стихотворение, связанное с этим спектаклем, с темой его. И когда оно рождается, спектакль начинает идти. То есть сразу уже дальше я знаю, что делать и как. Вот в этом отношении это связано внутри. Вот. Само по себе литобъединение связать как бы с театром, нет, такого нету. Ну, как мы делаем программы, да, иногда выступаем, да, где-то приглашают нас, но это все равно несколько отдельное существование, именно литобъединение. Это вообще другие люди, они у меня в театре не играют.
Почитайте что-то из своих стихов.
Не спешите назвать из праздности, что не нравится ерундой. Что не поняли, несуразностью. Мир совсем не такой простой. Это вот как бы основная мысль, какая в последнее время меня больше всего цепляет. Да? А просто стихотворение. Ну, сейчас попробую. Лирическое, наверное, прочитаю. «Вечер» называется. «Молчание, молчание, глухая тишина. Но вздрогнула нечаянно под пальцами струна. Задела ложка чайная о краешек стекла, и комната печальная тихонько ожила. В улыбке губы дрогнули, ресницы поднялись, и что-то очень доброе коснулось наших лиц. Случайный звук, начальный звук из музыки времен пустился в новый странный круг. Замкнется где-то он. Вот сердце, ставший слышным, стук. Вот голос чуть охрип. А может, это и не круг, а лишь один изгиб, изгиб волны, изгиб плеча, изгиб самой души, изгиб того, о чем молчат в исходной той тиши, виток пространства, где сидим и пьем вечерний чай, и задеваем струн интим, как будто невзначай.
Осташков и Селигер — места невероятной красоты, божественной силы. Способствует ли здешняя природа рождению новых авторов? И о чем чаще всего пишут осташковские поэты сегодня?
Ну, если говорить о тех, кто ходит ко мне в литобъединение, они пишут о многом. Очень интересные художественные образы создают и так далее. То есть мы не придерживаемся такой вот, что ли, подхода местечкового, я бы так сказал. То есть они, естественно, пишут и об озере, и о природе нашей, и никуда от этого не денешься, потому что она в нас живет, да, она, и мы ей дышим, и от этого никуда не денешься. Но диапазон, я думаю, пошире. Вот. А те, кто приезжает, вот появлялись у меня в литобъединении как бы временно, да, вот кто-то учился здесь в Осташкове и приходил. У них, да, вот это вот возникало именно конкретно. Вот здесь увидели, они говорят, какая красотища, как интересно. Вот я пришла с озера там, или пришел с озера, и вот написал вот такое стихотворение. То есть это бывает, что отражается. А так, тема, ну, как жизни, как она есть. То есть маленький город, он, в принципе, отражение и того, что вообще во всей стране происходит, что ли. Вот я написал как-то такие четыре строчки. Как много не думай, но скажется просто. А суть у простого не столь уж легка. Наш маленький город – родной полуостров, кусочек российского материка. Вот исходя из этого и пишут все. То есть как бы что-то у нас произошло, но это отразилось там. Да? То есть маленький какой-то атом своим движением что-то меняет. Вот, может быть, вот в этом духе Вот. Но нельзя сказать, что мы привязаны только вот к этой теме. То есть я не люблю вот такого подхода, когда говорят там, типа, наши березы самые березовые березы на свете. Да?
Для многих жителей Осташкова вы стали главным творческим ориентиром и проводником в мир искусства. За вашими плечами десятки воспитанников, для которых театр стал делом жизни. Это так?
Это так, это так. Ну, я не могу сказать, что их миллионы, да, но уже говорил вот в начале того, что несколько человек прошли со мной практически весь путь. Целый ряд людей, которые играют до сих пор еще. То есть есть семейные кланы, есть наследственно, как говорится, вот тот же Александр Лебедев, у него отец ходил еще в театр до меня, когда здесь была режиссер Людмила Ивановна Евсюкова, вот к ней ходил, а он пришел ко мне. Да. У Антона Крылова отец тоже, Олег Михайлович, тоже занимался в театре, потом играл вместе с сыном. Он даже попросил меня взять какой-нибудь спектакль, чтобы сыграть вместе с сыном. Такое было. То есть династии, что называется. У меня дочки здесь росли, да? Две дочки играли в театре, когда вот до самой, как пока закончили школу и уехали, поступили, когда, то есть в юности здесь играли. Вот в «Рыжей пьесе» одна из них, Светлана, в «Ящерице» другая, Оксана. Вот. То есть, а если говорить о том, кем горжусь, ну вот как раз вот и той же Марии Тихомировой, Светланы Павловой, да, и есть два человека, которые играют в профессиональных театрах, детдомовский парень, который ко мне пришел неграмотным, даже по слогам читал, вот здесь вырос в хорошего актера, его взяли в профессиональный театр, и он до сих пор играет в Кимрском драматическом театре. Вот недавно приезжал Лев с гастролями, они к нам, он выступал тут на сцене. Вот, тоже много лет уже. Еще один парень закончил тоже в Твери театральное отделение колледжа, да, и сейчас в Великолукском театре. В общем, есть люди, которые пошли по этой линии, хотя основная задача Народного театра все-таки она не эта, это не школа, да, которая воспитывает будущих актеров, а те, кто вот живет этим здесь.
Что для вас означает понятие наставничества? Какое главное правило вы стремитесь передать тем, кто только делает первые шаги на сцене или поэзии?
Ну, вот этой темы я уже немножко как раз касался, что главное это научиться понимать. Понимать. То есть вот это вот понимать друг друга, понимать персонажей, которых играешь, да, понимать литературу, которую мы берем за основу постановки, понимать стихи, да, что за ними стоит. И через это понимать друг друга, понимать людей в мире, разных людей. То есть, вот, наверное, главный такой вот момент – учить пониманию. Я не могу сказать, допустим, даже про себя, что я на 100% сразу понимаю то, что я взял. То есть меня что-то зацепило, я понимаю, что эта мысль мне близка.
И живешь ли ты этим?
Да, но дальше уже идет разгадывание. И вот этот процесс разгадывания, это, наверное, самое интересное в работе.
Способен передать.
Да, да, да. Вот разгадать, что стоит за каждым словом, что за каждым персонажем.
А как вам удается разглядеть искру таланта в обычном человеке, пришедшем в Дом культуры с улицы, и попробовать перебороть или побороть его страх перед сценой?
Ну, насчет рассмотреть искру, я думаю, каждый, кто приходит, прежде всего, у него есть желание этим заниматься. А это уже искра. Ее остается только как бы разбудить, да, и, ну, как же, дать, что ли, толчок, направление какое-то, и все. То есть она уже есть. Вот из этого исходишь. Такого, что вот пришел человек, у него вообще ничего не получается и никогда не получится, такого, я думаю, даже и не бывает. Ну, хотя такие случаи, когда вот человек попробует и вдруг, ну, как сказать, решает, что это не его, такие были. Пытаешься до последнего момента его как бы привлечь, да, увлечь, заинтересовать вот этим как раз... Да. Через разборы вот эти, они обычно и приходят к пониманию, да, и... А как насчет сцены, то есть это не самое страшное, так же, как не самое страшное огромные тексты учить. Сначала вот кажется, о, как я буду учить эти огромные тексты. Вот. Я говорю, когда мы разберем, и ты будешь понимать, о чем ты говоришь, То есть текст сам ляжет на душу. И он идет, то есть он, другие включаются моменты памяти, чем просто зубрежка. И вот самое-то главное, как раз отказаться от зубрежки, а идти через понимание. Вот сейчас ты должен, бывает, своими словами что-то скажешь, и скажешь правильно, да? Но потом мы добиваемся, конечно, чтобы не своими словами говорим. Но самое главное, уловить вначале суть. Вот. А потом уже на сцену, когда выходят, это уже вообще сразу не страшно, наверное. Когда разберешь, знаешь, о чем говоришь, и потом ведь там же идет общение между актерами, да, то есть это не концертный вариант, когда человек выходит и на публику что-то дает.
Текст уже становится своим.
Да, 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 это как бы легче. И потом, кстати, они и концерты ведут легче, когда научатся общаться между собой, да, на сцене. Этот страх перед зрителем, он отступает.
Каким главным качеством должен обладать режиссер народного театра?
Терпеливостью. Терпеливостью прежде всего, потому что именно в народном театре ведь приходят все равно, как бы там они ни желали, да, но приходят они не профессионалы. Их надо сначала научить всему. Им надо показать какие-то вот первичные моменты, а что такое все это актерское мастерство. Потому что иногда же приходят именно с такой мыслью, что вот это надо что-то выучить хорошо текст, да, громко его говорить и так далее. А как психологическая сторона не сразу понятна. Поэтому сначала приходится преодолевать какие-то вот уже штампы мышления о театре, об актерском искусстве.
А вот терпеливость и толерантность, это как коллерирует? Если вдруг что-то не по вам, но вы вынуждены, вы идете на какие-то компромиссы, вы работаете как-то с индивидуальными особенностями ваших подопечных.
Ну, это обязательно.
Принимайте во внимание, что это человек с характером, ну, или да, ему какие-то роли подходят.
С этим постоянно же приходится сталкиваться, да, каждый человек свой мир несет, свой характер.
А вы боитесь обидеть?
Да, по большому счету, я не могу сказать, что сильно боюсь. Ну, что-то есть, такой момент есть, что как бы стараешься не обидеть. Но стараешься как? То есть, прежде всего, надо идти через объяснение. То есть для меня один из таких постулатов, может быть, жизненных, да, и вот спорных или разговорных, когда о чем-то споришь, задумайся, ради чего ты споришь, ради правды, которую надо найти, или ради собственной правоты. Это разные вещи, правда и правота. И вот через это многие начинают понимать, вот да, вот он хочет остаться прав, как бывает особенно в юности, да, вот приходят люди, да, и характер вот в этом выражается. Потому что главное для него, вот как же я это буду неправ, как же мне потом это. Вот. А суть-то в том, что когда начинает понимать это, что он спорит только ради правоты, он уже начинает как-то расширять свое сознание и начинает отступать от этих моментов. Вот через это как бы и приходишь к тому, чтобы как бы конфликт, ну что ли, рассосался, да?
Главное качество, значит, это терпение.
Ну и наверное, еще обязательно такая вещь, это, ну как, какая-то собственная, что ли, эрудиция, да, какие-то собственные знания, которых надо всегда, ну как, пополнять, накапливать и так далее. Я, допустим, очень много читаю, никогда не расстаюсь с книгами. И считаю, что человек, который занимается театром и вот руководит людьми, в принципе, должен очень много читать, чтобы было всегда что сказать, да, чем заинтересовать, что еще предложить людям, да, чтобы был запас какой-то, запас знаний, запас понимания каких-то вещей. То есть никогда не останавливаться, наверное, да, разбираться и в проблемах и в философии, там, психологии, ну, а в литературе уж тем более.
То есть театр – это убежище от реальности или способ ее изменить?
Я думаю, что это способ ее глубже рассмотреть. И вот через то, как ты вот это рассмотришь, увидишь, ты можешь уже сделать какие-то более, что ли, весомые выводы.
То есть ты видишь больше.
Да.
Начинаешь, да, осознавать, что тебе это помогает, тебе это возвышает и поднимает над проблемами.
Да,
ты,
да,
можешь,
да,
справиться с этим,
да,
лучше. Да. Самая запоминающаяся или курьезная реакция зрителя на ваших спектаклях? Это...
Есть, был такой интересный момент, когда я еще только начинал и поставил один из своих первых спектаклей. Сказка была «Недотепино королевство» Льва Устинова. Своеобразный очень драматург, по-моему, незаслуженно чем-то забываемый в последнее время. Вот. Не хуже Шварца в чем-то. Вот. И когда я поставил, у меня был там подзаголовок «Сказка для умных». И вот ко мне подошли люди и сказали... Вы сделали городу комплимент. Вот. Я думаю, ну какой комплимент? Это значит так и есть. То есть, если люди сразу это поняли, это в любом случае так и есть. Но то, что вы сказали, что вы сделали, вот это был для меня какой-то такой, ну неожиданный. Вы сделали городу комплимент.
А сказка для умных, можете пояснить? То есть, это когда человек себя считает умным, и вы сделали ему комплимент что-то? Или это что-то другое?
Нет, нет, там просто она сама по себе вещь парадоксальная, да? То есть, вещь перевертыш. Там вроде как недотепы, но именно у этих недотеп рождаются гениальные мысли, да? То есть, именно у этих недотеп чего-то появляется такое, чего раньше не было, да? И вдруг оказывается нужным и для жизни, и для всего. То есть, вот там такой смысл-то прежде. И когда вот удается сделать именно такие вещи, которые одновременно и для детей, и для взрослых, и как бы вроде как сказка или аллегория, и в то же время... очень жизненные, да, это, наверное, самые такие большие достижения. Вот Тилюлин Шпигель Григория Горина, когда мы ставили, вот, очень был, как бы, в этом смысле впечатляющим, что ли, спектаклем и наводящим на размышления, что о нем много разговаривали, «Ящерица», вот этот вот спектакль Володина, то есть притча, да, вроде как и сказка, а на самом деле, то есть несет она какую-то мысль, нагрузку и так далее, ну... Я вообще любитель аллегорий. «Клетка» тоже была очень такая, нашумевшая в свое время пьеса. Тоже аллегория. Вот к этому есть у нас...
Это самый интересный психологический прием, потому что если человеку сказать «делай так, не делай так», он не поймет. А через аллегории, у нас и богословские тексты тоже сплошные аллегории, но там они сложны для понимания, и без богословов не обойтись. А вы делаете такие... обучающие моменты доступными, простыми и приятными. Потому что дойти до человека о том, как ему на его жизнь это может повлиять, это нужно время, со временем. Если бы не театр и не литература, то в какой сфере вы бы себя реализовали?
Уже говорил про то, что выбор был осознанным. Наверное, я уже в другое ничего и не пошел бы. В принципе, всегда была вот эта борьба между вот этими двумя ипостасями – литература и театр. То есть я всегда хотел писать и хотел чего-то в этом как бы тоже, чего-то добиться, что ли, да.
Кто такой ваш был, любимый как... писатель?
Вообще писатель Булгаков, Михаил Булгаков. Вот, люблю очень, как поэта, Бориса Пастернака. Что еще? Там Юрий Кузнецов есть такой оригинальный поэт, не такой раскрученный, да, но вот мне очень нравится. Алексей Прасолов. А так у меня, ну как сказать... достаточно разнопланово, что ли. Я Маркеса люблю, к примеру. Достоевского почти всего прочитал. Не потому, что классика, потому что тоже интересно и... мне это всегда. Но, может быть, тут повлиял педагог, который у нас был в институте. У нас была женщина, которая защитила диссертацию именно по Достоевскому. И она его так нам преподносила, что весь курс обязательно читал все это, вот его великое пятикнижие, эти крупные его романы, все братья Карамазовы, «Бесы», «Преступление наказание», «Идиот», «Подросток». Вот это мы все читали тогда, там еще. И она настолько привела к нам любовь к этому, что потом я возвращался как много раз, и вот всем, кто со мной общается, тоже советую читать эти книги.
Что вы для себя вынесли из Достоевского?
Ну, может быть, это банально звучит, но вот эта конкретная фраза «красота спасет мир», может быть, вот, как бы главное что-то такое. Когда через его книги это понимаешь, да,
и то, что она он не так вообще звучит уже. Вещах и не осуждает это.
Да, да.
Это тоже христианское.
Да, потом, сам момент вот, направленный против какой-то озлобленности, против агрессивности, что ли. Вот эти вещи мне очень близки. То есть я, как говорится, у меня где-то есть строчки тоже в одном из стихотворений. Может, все его существование – противостояние агрессивности.
А какой постановки вы еще мечтаете, но пока еще не решились осуществить?
Ну, я бы не сказал так, что совсем не решился, что ли. Просто не складывалось, наверное, как бы не получалось. Может, по составу, по актерскому, да. Может, по каким-то другим обстоятельствам. У меня две таких вещи осталось. Но, в принципе, чаще всего то, что хотел, в конечном счете ставил. То есть, вот долго, допустим, готовился к «Ящерице», я три попытки делал, да, ее поставить. Там, тот же «Тилюльный шпигель» то же самое несколько раз. Даже «Мольер», вот этот «Джордж Данден» или «Дураченный муж» тоже несколько раз подходил. И вот остались в запаснике такие две, наверное, вещи у меня. Это «Антиутопия» Евгения Замятина. «Мы» – инсценировка. И «Осадное положение» Альбер Камю. Она мне интересна вот своей вообще антивоенной, антитоталитарной, что ли, антитиранической, как сказать, тематикой. Ну, тоже, опять же, противостояние агрессивности и насилия, что ли, какого-либо насилия над человеком, да, над его душой, над его мышлением, над его, как бы, вот, ну, в общем, против насилия направленное, как такового, во всех ипостасях.
Театр живет до тех пор, пока в нем есть преданные своему делу люди. Ваш пример и доказывает, что настоящая большая культура создается не только в столичных мегаполисах, она рождается здесь, в сердцах энтузиастов, на сценах районах домов культуры, в малых городах с великой историей. Сергей Евгеньевич, я благодарю вас за эту теплую, глубокую беседу. Желаю Осташковскому народному театру полных залов, огромных оваций и новых ярких премьер. А вам, дорогие зрители, напоминаю, почаще заглядывайте в театр. Там всегда живет чудо. С вами была Ирина Васильевич и Сергей Евгеньевич Тихонов.